Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня самых последних свежих подготовили. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-8948, телега для сообщений «Говорит Москва-бот», и смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, а сейчас давайте с движения в городе. Пятибалльные пробки в Москве. Будьте внимательны, внутренняя сторона МКАДа. Здесь затруднения на юге между Каширским шоссе и, соответственно, Калужским шоссе. Внешняя сторона также стоит. Внутренняя сторона на западе. Пробка от Заречья, она начинается и заканчивается она в районе Новой Риги. Третье транспортное кольцо туго везде. Садовое кольцо тоже туго везде. Много всяких мелких дорожно-транспортных происшествий. Даже не очень понятно, почему. Так что соблюдайте дистанцию и будьте внимательны.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, начнем с того, что Минфин вчера уже вечером внес проект изменения налоговой системы с 5 ступенями НДФЛ. Алексей Дюмин назначен секретарем Государственного совета Российской Федерации. Мы с вами обсудим, что Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека, заявила, что обмены пленными прекращены из-за надуманных требований Украины. И в конце мы с вами обсудим, что правительство не поддержало идею восстановить графу «национальность» в паспорте. Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Министерство финансов внесло проект изменения налоговой системы с 5 ступенями НДФЛ. Что здесь, о чем речь идет? 13% сохраняется у всех при доходах до 200 тысяч рублей в месяц. Иными словами, это 2 миллиона 400 тысяч в год. 15%, если раньше было от 5 миллионов в год, сейчас планка снижается. 15% для части дохода в диапазоне от 200 тысяч рублей до 416 тысяч 700 рублей в месяц. Это 2 миллиона 400 тысяч-5 миллионов рублей в год. Также 15-процентный НДФЛ для дохода выше, чем примерно 150 тысяч рублей в Госдуме ранее рекомендовали установить, но вот у Минфина свои предложения. 18% для части дохода в диапазоне, то есть 5-20 миллионов в год, 20% 20-50 миллионов в год и 22% это свыше 50 миллионов рублей в год. Вадим Заськов с нами, он доктор экономических наук, профессор, декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве. Вадим Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Скажите, пожалуйста, как расценить подход Министерства финансов именно в части НДФЛ?
Ну, это можно расценить как попытка, мне кажется, достаточно удачная попытка сделать более справедливым налогообложение физических лиц. А наша налоговая служба, наше налоговое администрирование позволяет сейчас, механизмы позволяют эффективно отслеживать доходы граждан, доходы населения, видеть вот эту разбивку, которую вы сейчас перечислили. Соответственно, собирать вот в такой градации, в такой шкале налоги. Это будет гораздо более справедливо, чем сейчас единая плоская шкала, когда платит и человек, у которого низкие доходы, и человек, у которого они очень высокие. Вот. Поэтому я надеюсь, что это действительно будет существенным вкладом в справедливость налогообложения.
Вадим Николаевич, как понять здесь, когда говорят вот в части нынешних изменений, вот справедливость и так далее, как эту справедливость понять? Ну, как бы она измеряется деньгами, она измеряется как бы социальными настроениями или чем все-таки?
Ну, мы как экономисты, как финансисты, да, мы прежде всего измеряем ее, конечно, финансовым состоянием тех или иных групп населения. прежде всего этим. Поэтому если 50 миллионов, то 22%. Я думаю, что это начало. Возможно, что дальше будет и увеличение. При всем при этом мы помним, что на Западе эти ставки гораздо более высокие для богатых людей. Вот. При этом надо помнить, и вы, наверное, об этом сказали, что Минфин предложил и налоговые вычеты, увеличение налоговых вычетов и так называемый кэшбэк, если семья, состоящая из более чем двух детей, да, их доход месячный будет превышать вот этот региональный минимум. Вот. Поэтому в этом смысле мы видим серьезное движение, серьезное направление, в частности, в части выравнивания вот этой вот налоговой справедливости.
Скажите, это, пожалуйста, Вадим Николаевич, а что мешало оставить как есть, например, историю со ставками в 15%? Почему решено с точки зрения Минфина логично ее снизить, эту планку?
Предыдущая система себя просто изжила. Новые условия, новая конъюнктура, новые экономические и финансовые условия, новые возможности с точки зрения налогового администрирования. Много всего нового за последние годы. Я напомню, что 13% она была введена более 20 лет назад.
Нет, вы не поняли, Вадим Николаевич. Да. У нас 2 года ставка 15% для тех, у кого от 5 миллионов. Да. Почему ее не оставили, а решили планку снизить? И теперь и столько будут платить люди, у которых, получается, от 200 тысяч и выше?
Потому что, опять же, это шаг в сторону справедливости. Очень многие говорили о том, чтобы вообще какую-то часть населения освободить от налогов, и, наверное, постепенно к этому придем. Но вот эта регрессия, это, опять же, как мы уже говорили, шаг к более равномерному и более справедливому налоговому распределению, налогообложению. Поэтому и ставка снижена в данном случае.
Скажите, пожалуйста, здесь такой вопрос еще возникает. Риски того, что доходы будут уводиться в тень?
Нет, мы тут таких рисков сейчас не видим, именно потому, что, на наш взгляд, и Минфин, и правительство именно очень точно в вот эту вот шкалу рассчитали и просчитали те риски вывода или ухода в тень. Нет, риски ухода в тень гораздо выше, чем заплатить эти налоги, как это положено по закону.
Заплатить налоги? Я к тому веду, что сколько там, 20 с лишним лет назад плоская шкала вводилась именно для того, чтобы бороться там с черным налом и так далее. Да. Потому что понимали, что есть механизмы увода денег в тень. Да. Соответственно, сейчас как бы налоговая система настропалилась, и все ей все видны, или что-то здесь
абсолютно
еще есть?
Она не то чтобы настропалилась, но то, что ей все видны. Эффективность налогового администрирования за последние 10-12 лет выросла не то, что существенно, многократно, она вышла на совершенно новый иной этап. Вот вспомните, налоговые сервисы, электронные сервисы, огромное количество различных возможностей для налогоплательщиков, а также для налоговой службы, для того, чтобы видеть все вот эти вот транзакции, переходы и так далее. Поэтому ухода в тень его не будет. Это будет дороже для такого бизнесмена, чем заплатить налог, который положен по закону.
22% при доходах свыше 50 миллионов рублей в год. Да. Понятно, что у нас число людей, которые получают такие деньги, оно небольшое. И в данном случае просчитывается ли эффект от того, что налоговая база, как вы говорите, становится там налоговая система более справедливой? Да. Экономический эффект от этой справедливости заранее подсчитан или нет?
Да, безусловно. Но по оценкам Минфина это 2,6 триллиона рублей, что достаточно существенно. А по ряду независимых экспертов этот эффект может быть еще более высоким, свыше 3 триллионов. Это довольно существенно и вполне объяснимо.
Да. Вполне объяснимо. Спасибо большое, Вадим Николаевич. Да. Я вас благодарю. Да, Вадим Зайко был с нами, доктор экономических наук, профессор, декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финансового университета при правительстве. То есть главное слово – это слово «справедливость». Более справедливая система, там, более справедливая система налогообложения и так далее. И, соответственно, так, кто-то говорил, сейчас найду, Так насколько больше соберут, посчитали, и на что эти деньги пойдут, говорит Эксмир. Вам прям все статьи бюджета есть куда тратить. Это первый вариант. Это ответ на ваш второй вопрос, куда эти деньги пойдут. Другое дело, насколько больше соберут, вот это вопрос открытый. Так, писали, что налоговая история затронет 3 миллиона работников. Неужели так мало людей с доходами выше 200 тысяч рублей? Нет, говорят, что у нас там порядка трети получается выше 200 тысяч рублей. Здесь остается, правда, открытым вопрос, действительно, как бы, то есть есть какие-то там льготы для людей, у которых дети, там, вот видите, нормы ГТО можно будет сдать и налоговый вычет получить. Тоже интересно сопоставили быстрее, выше, сильнее, и там, если ты спортивный человек, ты получишь налоговый вычет за то, что там гирю будешь тягать. Но если серьезно, здесь вопрос, помните, ставился... Соответственно, если один человек получает 200 тысяч рублей, ну, наверное, это ему нормально. А если он единственный работник в семье, и у него еще семеро по лавкам, вот это вот вопрос. То есть насколько здесь логично. Логично. Так, еще. Зарплаты получат еще больше регионов бюджета. Бедные регионы, где зарплата на уровне МРОТа, будут получать те же доходы в бюджеты. Разница между бюджетной... обеспеченность регионов еще больше увеличится, говорит Сергей. Сергей, никто же не говорит о том, что регионы, которые получают мало, они не будут получать деньги. У нас вообще-то система налогообложения следующая, что регионы у себя деньги собирают, отправляют их в федеральный центр, а потом получают эти деньги назад. Уже по своим там, необходимым статьям расходов. А не так, что какая-то область собрала столько денег, она вот может этими деньгами распоряжаться. Или вот этот регион собрал столько денег, он может этими деньгами... У нас система совсем другая и много-много лет такая действует. Я думаю, что здесь точку с запятой мы с вами поставим, потому что подробно еще с экономистами будем это обсуждать, но сейчас нужно двигаться дальше.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Алексей Дюмин тем временем назначен секретарем Госсовета. Он сменил на этом посту помощника президента Игоря Левитина, который переходит на должность советника и спецпредставителя главы государства по международному сотрудничеству в области транспорта. В 2016 году Владимир Путин назначил Дюмина временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области. В сентябре того же года он одержал победу на выборах. В 2021 году переизбрался. 14 мая текущего года президент подписал указ о назначении Алексея Дюмина своим помощником. Госсовет был создан 1 сентября 2000 года. Он формируется президентом для обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, а также для определения ключевых направлений внутренней и внешней политики. Павел Салин с нами, политолог. Павел Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, что это значит с аппаратной точки зрения?
Ну, с аппаратной точки зрения это совершенно точно значит, что майские перестановки вот после инаугурации, они еще не закончились. И это что-то новое в российской политической системе, потому что все предыдущие электоральные циклы, по крайней мере, начиная с 2004 года, там в 2000-м немножко по-другому было, вот как нынешняя политсистема более-менее устояла, с 2004 года всегда была интрига в мае состав правительства, администрации президента, ну, их полномочий, которые не сильно менялись. И после того, как эти интриги разрешались, стало ясно, что примерно с аппаратной точки зрения до следующих выборов какие будут расклады в элитах. Ну, плюс-минус, там что-то между выборами менялось. Вот. А сейчас что-то новое такое происходит, чего не было 20 лет, и то, те перестановки, которые произошли в мае, судя по всему, это не окончательные решения на ближайшие 4-6 лет, а шаг номер один. И будут еще шаг номер два, может быть, номер три. И подготовку к этим шагам мы видим, в том числе и вот сегодняшнее назначение господина Дюмина.
Функционал Госсовета сейчас. Писали в последнее время, может быть, это инсинуации какие-то, что с каждым годом функции Госсовета будут все больше шириться, и его статусность будет укрепляться.
Ну, функционал Госсовета сейчас – это спящий орган, спящий институт. Вот как в свое время Совбез был спящим институтом до того, как в него пришел бывший секретарь господин Патрушев. Uh-huh. Да, был там такой секретарь Игорь Иванов, про которого мало сейчас кто помнит, он в свое время был главой МИДа.
Да.
Вот при нем Совбез был абсолютно технической структурой, которая оправдывала свое, пыталась оправдать свое существование. Пришел человек со связями в силовых структурах, и постепенно вывел Совбез на нынешний уровень. Ушел он, и, судя по всему, статус Совбеза будет плавно, а, скорее всего, даже не плавно, а быстро снижаться. Вот Госсовет – это примерно такая же спящая структура. В свое время ее создавали. Просто сейчас путают два Госсовета. Один, который создавался для губернаторов 20 с лишним лет назад, это один Госсовет.
Угу.
А второй Госсовет, который был создан в 2020 году, в 2020 году. И да, это была спящая структура для возможного транзита власти по казахстанскому сценарию. Предполагалось, что в рамках транзита один из вариантов, да, окончательное решение не было принято. Владимир Путин может отойти от оперативного управления страной с президентского поста на пост главы Госсовета, и там, как российский елбасы, будет вот модерировать ситуацию.
Но это тогда было, несколько лет назад.
Это тогда, но случился 22-й год, преемник скушал своего предшественника в Казахстане, и казахстанский сценарий перестал быть модельным. Поэтому Госсовет, он вот продолжает оставаться спящей структурой. Как элиты договорятся, чем они реально наделят этот Госсовет? Вот это одна из интриг.
Ну, просто интересно, Борис, что действительно сейчас сравнивают почему-то Совет Безопасности и Генсовет, но сравнивают его не по функционалу, а сравнивают по персоналиям, которые переходят в эту структуру и в ту структуру. Насколько это логично все-таки ориентироваться именно на персоны вот этих вот организаций?
Совершенно правильная логика, потому что Россия становится все менее, и российская политическая система становится все менее институциональной и все более персоналистской, да, как вот Владимир Путин начал задавать тон где-то лет 10 назад после возвращения на президентский пост, так и на более нерастающих уровнях. Реальное наполнение структуры зависит от административного ресурса личности, который ее де-факто или де-юре возглавляет. Как с тем же Совбезом мы говорили, при секретаре Патрушеве. Главой Совбеза всегда был президент Владимир Путин по документу, но секретарем был до него Сергей Иванов, ну, до Патрушева Сергей Иванов,
угу,
до Иванова Игорь Иванов, и это было три разных Совбеза. А глава формальный был один, Владимир Путин. Поэтому и здесь будет зависеть вес этой структуры от того, кто придет, и, ну, точнее уже кто пришел и на Совбез, и на Госсовет, и самое главное, как элиты договорятся, какими функциями наделят этого человека. Потому что создается впечатление, что господин Шойгу натура уходящая, а господин Дюмин натура приходящая.
Угу.
Но в каком объеме он раскроется, в каком направлении, это, наверное, интрига ближайших 6-8 месяцев.
Павел Борисович, вот если читать чисто по справочнику, что среди основных функций Совета Безопасности это рассмотрение вопросов обеспечения безопасности, организация обороны, военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами, суверенитет, независимость, территориальная целостность России. А когда речь шла про Госсовет, здесь складывалось ощущение, что это такие, ну, не дублирующие функции правительства, конечно, но функции совсем иные, нежели которые есть у Совета Безопасности. А теперь вот по вашей логике, плюс некоторых аналитиков, я сегодня с утра читала, как будто бы ищут здесь, что одна структура как будто бы поглощает другую.
Ну, потому что, когда вы читаете, вот, это документы, которые принимались оба в декабре 2020 года. Закон о Госсовете и положение о Совбезе. И мы с вами говорили, каким образом и для чего появился нынешний Госсовет.
Да,
и
да,
документ писался вот именно под транзит. После этого он не обновлялся. То есть документ старый, а реальность новая. Да? То есть вот сейчас функция Госсовета, она будет другой. Она не под политический транзит уходящего первого лица. Она под что-то другое. Поэтому угу, документ здесь смотреть не имеет смысла. К тому же, если прочитать закон, то там обо всем. Этот Госсовет может заниматься абсолютно всем, заменив собой и президента, и даже правительство, и тот же Совбез, и еще половину губернаторов, а может вообще ничем не заниматься, чем он не занимался последние несколько лет.
Угу. Вы говорите, что все-таки как бы институциональность, она постепенно уходит, потому что там форма власти персоналистская и так далее. Но почему одно с другим не может сочетаться?
Ну, потому что здесь, ну, одно с другим как может сочетаться. Либо персона всегда говорит, что я всегда прав, если я не прав, смотри правило номер один. Либо есть правило, которое нельзя нарушать любой персоне. Как вот в случае с Соединенными Штатами. Там, когда Трамп задумался о том, что силовыми методами корректировать, скажем так, итоги выборов, то военные генералы, это в России почти было незамечено, ну, на публичном уровне, конечно, аналитики это все заметили, они публично дали пресс-конференцию за несколько месяцев до выборов, там в мае это было, и сказали, что мы не будем выполнять незаконные распоряжения президента. То есть они дали ему понять, что Трампу, что если он захочет устроить военный переворот в рамках персоналистского подхода к своему персоналистскому управлению, они не будут его поддерживать, потому что они подчиняются президенту как институту, они подчиняются закону, а не Трампу как личности. То есть не может быть одновременно и персоналистское правление, и институциональное. Либо так, либо так.
Понятно. Спасибо большое, Павел. Да, я вас благодарю. Павел Салин был с нами, политолог. Обсуждали, что Алексей Дюмин, бывший губернатор Тульской области, сейчас назначен секретарем Государственного совета Российской Федерации. Он 14 мая перешел в статус помощника президента. И, соответственно, вот сейчас, сегодня, он назначен секретарем Государственного совета Российской Федерации. Песков говорит, что назначение Дюмина секретарем Госсовета вместо Левитина связано с ротацией. Песков пояснил, что раньше секретарем был помощник президента Левитин. Левитин поменял сейчас свою область кураторства. Он теперь занимается другими вопросами. Это транспортный коридор «Север-Юг». Его должность теперь советник президента, а тему работы Госсовета курирует помощник президента Дюмин. Он и занял место Левитина. По словам Пескова, Левитин будет продолжать участвовать в работе Госсовета. Сегодня будет присутствовать на мероприятии. Раньше Левитин был секретарем, а вот теперь на место пришел Дюмин. 29 мая, да, пресс-служба Кремля обо всем этом сообщила. Есть еще мнение экспертов, кстати, по поводу назначение Дюмина, если не читать всякую конспирологию в телеграм-каналах, которой достаточно, а если официально смотреть на разные точки зрения, что Дюмин, например, усиливает в Госсовете вот этот симбиоз федеральных и региональных органов власти. То есть Госсовет будет заниматься более какой-то скоординированной работой, укреплять связь между федеральным центром и региональными органами власти. Был в последние годы, да, губернатором, эффективно себя проявил на этом поприще, совершенно точно знает, как устроена региональная специфика, как устроено взаимодействие федеральных и региональных органов власти, в чем запрос населения. Это вот мнение, например, по ТАСу я читаю. Представители общественной палаты. Так, и что здесь еще? Госсовет – это орган, который задумывался и функционирует как площадка для обмена опытом между региональными и федеральными властями, разными отраслевыми направлениями для поиска эффективных решений. Орган консультативно-совещательный, но, тем не менее, там разрабатывается очень много конкретно прикладных решений, которые основаны на запросах людей и на лучших практиках поиска ответа. При этом, например, политолог Марат Баширов говорит, что назначение Дюмина секретарем Госсовета можно ожидать пересмотра внутренней структуры этого органа. То есть приходящий человек будет менять от персоны, которая приходит на такую должность, зависит то, как эта структура будет дальше функционировать. По каким направлениям усиливаться, по каким-то направлениям, например, не усиливаться. Но интересно, конечно, конспирология, всем интересно. Интересно, как рассматривают назначение Дюмина в контексте параллельного назначения, например, Сергея Шойгу в Совет Безопасности. Но мнений здесь много. Ориентируемся на официальную информацию и, соответственно, по работе Госсовета там, в скором времени, наверное, все будет понятно. 14.30 новости, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.37 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем сообщение с пометкой «Срочно», которое сейчас приходит. Это данные Роспотребнадзора. Более 50% выявленных случаев заболевания коклюшем составляют легкие формы инфекции. Тяжелые не превышают средние многолетние уровни. Заболеваемость снижается. Случаи регистрируются без дальнейшего распространения инфекции. Это извечные вопросы, что нужно прививаться, чтобы все эти древние болячки не поднимали голову снова, как корь, коклюш и прочие неприятные инфекции. Давайте к нашей основной теме. Москалькова заявила, что обмены пленными прекращены из-за надуманных требований Украины. На несколько месяцев не происходит обмена пленными. По ее словам, как раз в этом во всем виновата именно Украина. Она постоянно выставляет новые надуманные требования. Обмены приостановлены. Так, что здесь еще? Российская сторона находится в диалоге с украинским омбудсменом, а также с Международным комитетом Красного Креста. Согласно договоренности, зеркально день в день совершаем посещение. Украинский омбудсмен наших военнопленных, а я украинских военнослужащих. Омбудсмен уточнила, что удалось посетить более 700 граждан с обеих сторон. Также была достигнута договоренность о зеркальных передачах из дома вещей и писем. Иван Мельников с нами, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Иван Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы думаете, это все-таки какой-то элемент шантажа со стороны Украины? Или что это может быть?
Вы знаете... Что бы это ни было, важно сейчас нам, значит, перестроить тогда эту контактную группу. Если между собой люди не могут договориться, надо сделать все, значит, возможно, с изменением, собственно, этой группы, чтобы эти договоренности были. Подключать третьи стороны. Мы видим успешные, так сказать, варианты, когда третьи страны помогают вот в этих переговорах по обмену военнопленными. Угу. Наша задача вытащить наших ребят во что бы то ни стало. И не только военнопленных, но и тех гражданских, а их там тысячи уже, которые за поддержку России находятся в местах лишения свободы. Да? И там находятся они под угрозой их жизни, здоровья, в общем, мягко сказать... За их жизнь и здоровье вызывает у нас большая беспокойность. Вот так вот.
Иван Владимирович,
проблема в том, что гражданских там не меняют. Вообще, в принципе, не было ни одного обмена по гражданским военнопленным. Были только точечные какие-то договоренности. Мы вместе с коллегами добивались, меняли священнослужителей там по одному, по два человека. Да? То есть вот такие вот были истории. Но я еще раз подчеркиваю, там тысячи людей, которые требуют нашей защиты. И мы должны все для этого сделать. Для этого нам нужно вот сделать независимую такую большую рабочую группу, да, с представителями, так скажем, неангажированных, да, там, правозащитников с обеих сторон, которые просто вот заинтересованы в судьбе этих людей.
Иван Владимирович,
которые не думают о политике. Это очень...
А вы думаете, история. Что сейчас участники группы, те, кто думает о политике?
К сожалению, ну, будем откровенны, нет, не доверяем. Как мы с нашей стороны не доверяем им, так и с их стороны то же самое не доверяют. Ну, слушайте, государственные, в основном именно... Государственные структуры там задействованы. Вот вся суть, это важно понимать. Это должны быть не коммерческие объединения, на мой взгляд. Это должны вот быть независимые люди в этом контексте. Угу. Да, с участием, естественно, органов госвласти. Без них так не получится, да, по-другому. С участием там представителей Министерства обороны и с представителями там депутатских корпусов там и так далее. Но основные переговорщики это должны быть простые люди. Вот, может быть, родственники этих самых пленных, которые за них бьются. Это очень важная деталь. Еще раз подчеркиваю, то, что остановилось, в некоторых вещах оно даже не начиналось. В частности, по обмену вот этих вот гражданских людей, да, которые там страдают, и неизвестно, что там с ними происходит сейчас.
Но, Иван Владимирович, а может ли быть вот это... Странная история со стороны Украины связана с тем, что просто обмен по факту у них неравноценный, потому что число военнопленных украинских у нас несравнимо выше, чем пленных военных российских у них.
Ну, на мой взгляд, мы же можем запросить еще вот этих гражданских как раз. Вот в этом суть. Я, безусловно, считаю, что здесь, ну, понимаете, как сказать... Конечно, там есть вот эта политическая составляющая со стороны Украины, которую они там пытаются, так сказать, шантажировать где-то. Это все есть. Но я еще раз говорю, нам надо, несмотря на это все, действовать. Наша задача – спасать наших людей во что бы то ни стало. Вот. И даже не вестись на эти провокации. Да, сейчас есть определенные сложности вот в договоренностях. Еще раз, кстати, там
политический шантаж со стороны, возможно, там присутствует, да, там руководство, в частности, Украины, там, и так далее. Но вот несмотря ни на что, мы должны идти вперед вот в этом отношении и показывать как раз тем самым вот свою заинтересованность. Возможность, на мой взгляд, то есть вот она есть действительно. Но задача в том, чтобы были даны соответствующие руководствами стран, да, соответствующие, так сказать, даны указания. Для этого должны быть, понимаете, задаваться вопросы. И в прессе регулярно эта тема должна подниматься по обменам, значит, обеих стран, это важная деталь, да. И, значит, контактные группы создаваться. Ну, в общем, все должны быть задействованы. Это очень, очень важная деталь. По поводу военнопленных, ну, опять же, понимаете, там есть в принципе, какой бы он ни был, ну, процесс шел все равно по военнопленным. По гражданским, вот, на мой взгляд, там очень все плохо. Там уже несколько лет люди сидят в непонятных условиях. Вот, и что там с ними происходит, это отдельная история.
Понятно.
Да? Это нужно понимать.
Спасибо большое, Иван Владимирович. Да, я вас благодарю. Иван Мельников был с нами, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Так, кто-то здесь писал, надо выкупить. В смысле выкупить? Выкупить этих людей? Как вы себе это представляете? Как это можно сделать? Выкупить этих людей? Предложить Украине денег? Она возьмет и не отдаст. Скорее всего. Будет только кричать, где гроши, больше грошей давайте. Нет заинтересованности с той стороны в обмене пленными. Вот и все. А, украинскому омбудсману Дмитрию Лубенцу 23 мая был выдан список из 500 военнослужащих, который еще Маргарита Симонян публиковала. А, по словам как раз Маргариты Симонян, украинский президент отобрал из списка только 38 из 500 человек. И, соответственно, есть предположение, что это азовцы. Азов, мы знаем, террористическая организация и запрещена у нас, признана. В последний раз об обмене военнопленными России и Украины сообщали 8 февраля. Тогда обмен прошел по формуле 100 на 100. Последний обмен телами российских и украинских военнослужащих состоялся 26 апреля. Российской стороне были переданы 36 тел, Украине 140. Военкоры, в частности, вот Семен Пегов писал, что Киев менять... военнослужащих ВСУ не хочет. Они хотят менять вообще всех на всех сразу. Но обмен неравноценный. Как говорят, у России в плену 7 тысяч, как минимум 7 тысяч украинских военнослужащих. В том числе представители вот этих вот националистических батальонов. Наших пленных Украины сильно меньше. Точных данных нету, так как та сторона не передает никакую достоверную информацию. Еще о чем здесь речь шла? Там, говорят, что якобы там, Киев и запретил СБУ и ГУРУ напрямую вести любые переговоры по обмене с представителями российской группы. С учетом контекста времени, когда это произошло, это тоже имеет значение. Это происходит, когда у украинской стороны довольно серьезные проблемы на фронте. Украинской стране европейцы позволяют, дают, значит, царское соизволение бить по гражданским в Российской Федерации ракетами. Ну, потому что, видите, на фронте они не хотят их использовать, они хотят на гражданских, на территории Российской Федерации. И тут вдруг стопорится история с военнопленными. То есть вещи одного порядка. Были посредники, а сейчас про посредников вообще ничего не слышно. То есть были там представители третьих государств. Сейчас никак. То есть украинская страна ушла в глухую оборону в плане обмена пленными. Возможно, для дальнейшего шантажа. Не потому что там политики, тут политики какие-то. Если изначально шел процесс. Когда украинцам очень надо было, оказалось, что даже азовцев можно вместо трибунала отправить там, в третью страну, где они посидели, блэкджек, девочки отдохнули на море, потом отправились снова туда, на фронт. Но, видимо, очень надо было украинской стране это. И там провернули вот эту схему. А сейчас украинской стране точно ничего не надо. И даже посредники не могут никак повлиять. И обмен пленными застопорился.
Внимание! Говори!
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Что здесь, давайте, да, вот эту тему обсудим, что правительство не поддержало идею установить графу национальности в паспорте. Закон в области гражданства не может содержать положения, которые ограничивали бы права лиц по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. И с учетом того, что национальность не может иметь юридического значения для статуса лица как гражданина Российской Федерации, говорится в документе, текст которого есть в распоряжении ТАСС. В кабинете министров подчеркнули, что в паспорте гражданина России содержится исчерпывающий перечень сведений, в том числе фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения. В советское время в паспорте национальность указывалась, требования отменили в 93-м году с принятием действующей конституции. Владимир Зорин с нами, глава комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Общественной палаты. Владимир Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаю вас. Скажите, пожалуйста, но периодически возникает идея все-таки вернуть графу национальность, и почему этого не делается? Это какая-то перестраховка, это бюрократия или что-то другое?
Ну, это очень мудрое и правильное решение. Я считаю, что позицию нашего правительства, которое в данном случае, мы говорим о данной ситуации, во многих других, она является правильной, ответственной и отвечающей целям государственной национальной политики. А цели нашей национальной политики прозрачны, они практичны и поддерживаются большинством жителей многонациональной России. Я думаю, что когда мы говорим о том, что эта тема очень важная для них, и вспоминаем о том, что президент Владимир Владимирович Путин занимается ею очень плотно, то я думаю, что и результаты выборов и всего, что произошло, говорит о том, что в целом национальная политика России, правительство России поддерживается. Что мы хотим от введения этой графы? Значит, да, в паспорт. Ну, во-первых, что, возвращение на 70 лет назад в нашу историю.
Почему?
Да? У нас это уже было, проходило. Мы это проходили, потому что, ну, в целом, как жизнь показала, эта графа не способствует улучшению межнациональных отношений. И что мешает, если ее нет? А ведем, что улучшится, что произойдет здесь позитивного? Я, к сожалению, не видел мотивацию авторов этих.
А что негативного? А что негативного может произойти? Ну вот я напишу в паспорте, что я русская, а кто-то напишет, что он ингуш, кто-то напишет, что он украинец. От этого будет межнациональная рознь резко? Или что?
А появятся люди, которые будут смотреть на эту графу и принимать различные решения.
Так они без графы так.
По кадровым вопросам. Нет, ну я не знаю. Ну это ваша позиция, да? Вы как корреспондент, наверное, имеете право на позицию, не знаю. Но я высказываю вам свою позицию. Что потому что у нас возможность высказать, заявить о своей национальности, она есть, существует. У нас есть перепись населения. У нас есть организации национальные, этнокультурные, куда человек может прийти, записаться, реализовать свои права, изучать родной язык, культуру и так далее. А если будет графа, ну, это национальность, ну, во-первых, ее нет в подавляющем числе стран, я думаю, что никому от этого хуже не стало. Была одна проблема. Ну, вообще, этот разговор не такой, не короткий, тут надо о многом поговорить. Была одна проблема, это по коренным малочисленным народам, для которых эта графа имела значение с точки зрения льгот, да, и были определенные трудности. Сейчас тоже найдено это решение, существует реестр коренных малочисленных народов в Федеральном агентстве по делам национальности, и можно легко доказать вот право на эту льготу. Вот, может, единственный вопрос, который реально, ну, действительно...
Но это же, Владимир Юрьевич, но это же, с другой стороны, вам могут сказать, что национальность, как и пол, это, ну, как бы, принадлежность, это часть человека, ее никуда не деть. И человек тем самым себя самоидентифицирует. Он гражданин России,
совершенно,
но он внутри, там, такой-то, такой-то, такой-то. Так почему мы сразу рассматриваем возможность возврата статьи этой графы через то, что это будут риски, то, что будет межнациональная рознь, гражданская? Почему через это мы сразу...
Не будет. улучшения не будет ситуации. Это уже как бы пройденный этап. Я еще раз хочу сказать, что человек осознает свою национальность, и при том это самоощущение этого человека, да? А кто? И у нас в Конституции мы не можем за него решить, какой он национальности. А паспорт он создает какую-то... Ну, это дополнительная разграничительная линия. Я должен сказать.
То есть получается, что когда в паспорте... Я прошу прощения, когда в паспорте написано, что там я женщина, а вы мужчина, это тоже, по вашей логике, дополнительное разграничение?
Ну, вы сейчас занимаетесь тем, что называется простым словом казуистика. Мы говорим о разных вещах. Да, это вопросы пола, а это вопросы другие, социальные, национальные и так далее. Я, ну, вы спрашиваете мое мнение, я его высказываю. Моя позиция состоит в том, что возвращение в графы национальность в паспорт, это будет продуктивно с точки зрения гармонизации межнациональных, межрелигиозных отношений. Но, правда, к религии это не относится, потому что у нас нету, нигде не указывается религия, это личное дело. А так же, как и национальность. Никто не запрещает человеку поддерживать национальные движения, высказывать симпатии к своим народам. Все это делается. У нас целые, значит, есть доктринальные документы, стратегия государственной национальной политики, конституция, наконец, Российской Федерации.
И даже этнические диаспоры у нас есть, а графы национальности у нас нет.
А вот насчет этнических диаспор, вот вы меня извините, вообще я... Еще раз хочу сказать, что вы со мной вступаете в научную дискуссию как представитель определенной точки зрения. Но я вам должен сказать, что термин «этнические диаспоры» у нас он, ну, неправильный с точки зрения национальной политики. Дело в том, что к диаспорам мы относим на самом деле людей, которые из других стран живут в нашей стране. А если человек является гражданином Российской Федерации, но живет за пределами, где исторически жили там его народ, но он гражданин Российской Федерации, термин в его отношении диаспора неправилен. Вот если бы мы лучше знали документы стратегического планирования, это было бы, наверное, более легче разговаривать. И со многими терминами в этой есть общее как бы общественно-политический дискурс, да, который мы говорим, и есть какие-то нормы принятые. А вы помните, а вы считаете, что указывать национальность человека при, значит, характеризировании его как преступника, это способствует...
Чему?
Значит, борьбе с преступностью. Нет, это не способствует. Это, наоборот, разжигает какие-то чувства, потому что у преступника...
Тогда не надо пол указывать.
Ну, это ваша позиция, да. И я не вижу аргументов, которые бы запрещали это сделать, тем более, что, значит, семья – это союз между мужчиной и женщиной. Вспомните наши основные нравственные ценности. Ну, вы же услышали ответ, да? Или вы хотите меня убедить, что надо вернуть графу национальность паспорта?
Ну, не от вашего зависит. Вернут они ее, Владимир Юрьевич, или не от вас?
Абсолютно.
Мое дело только спросить ваше мнение, конечно.
Ну, я его вам высказал, но вы меня начали убеждать.
Почему убеждать? Я с вами в дискуссию вступила.
Ну, хорошо, это очень здорово.
Спасибо большое, Владимир Юрьевич.
Секундочку, и чем больше будет у нас дискуссий, будет лучше. Нормальных, спокойных, как вы продемонстрировали сегодня мастерство.
Спасибо большое, Владимир Юрьевич. Да, спасибо. Владимир Зорин был с нами, глава комиссии по межнациональным и межрелигиозным отношениям и миграции Общественной палаты Российской Федерации. Так, что тут еще? Какой смысл? Не существует чистой национальности. Послушайте, Александр, я не понимаю, почему тема с графой национальности, она вызывает вот это сразу про преступность, про межнациональную рознь и так далее. Российская Федерация бросила вызов НАТО в одиночку, чтобы что делать? Спасать русских людей. Слово «русский» можно теперь произносить, а слово «национальность» нельзя. А в многонациональной Российской Федерации у нас написано. Россия многонациональная страна. Российская Федерация демонстрирует, что многие этносы, национальности могут сосуществовать в союзе. И никакие распри России не страшны. А графу национальность в паспорт возвращать нельзя. Потому что если я напишу, что я русская, там кто-то напишет, что он армянин, третий напишет, что он ингуш, пятый напишет, что он дагестанец, мы забьем друг другу стрелки и перестреляем всех тут же, как только паспорт новый получим. Такая логика, что я не понимаю. Что такого? Что такое? Расскажите, почему страшно? В свидетельстве о рождении можно писать. В свидетельстве о браке можно писать. В свидетельстве о разводе можно писать. Почему в паспорте нельзя писать графу национальность? Что тут страшного? Расскажите, пожалуйста. Что тут страшного? Заставить всех нас самоидентифицироваться, как именно россияне. Так мы и так россияне. Мы граждане Российской Федерации, потому что мы здесь живем, паспорт здесь. Налоги платим, паспорт имеем, там, в армии служим и так далее. Но не отнять же того, что там один человек русский, потому что он родился, там у него русские корни. Другой человек там чеченец, потому что в Чечне родился, у него чеченские корни. Третий человек татарин, в Татарстане родился, татарские корни. Еще что-то. Почему так страшно написать то, что и так есть? Это же и так есть. Никто ничего не придумывает. Никакую самоидентификацию не придумывает, новую какую-то, чуждую. Просто вот человек такой, человек принадлежит русской культуре, там, любит русскую кухню, все что угодно. То есть тесты на поиск корней проводить можно, в любых документах писать можно, называть себя таким можно, там, дагестанец, чечень, кто угодно, лезгин и так далее, а писать нельзя. Почему? В переписи при этом можно писать. Для меня это, честно говоря, загадка века. Вот честное слово. Давайте новости послушаем, продолжим.